Здравствуйте. В студии «Радио Спутник» литературный обозреватель Наталья Ломыкина. И сегодня говорим о триллерах, детективах и остросюжетной прозе. Поэтому в гостях у меня человек, который об этом знает все. Человек, который отвечает за как раз остросюжетную прозу в издательстве «Эксмо», Евгений Соловьев.
Здравствуйте. Здрасте.
Жень, у нас весна в разгаре, и впереди майские праздники. Я надеюсь, что все-таки большинству из нас удастся как-то отдохнуть, провести эти выходные в режиме расслабленном, спокойном и найти время на хорошие книги. Поэтому не секрет, что литературные обозреватели, критики в это время составляют списки книг для майских праздников, для каникул. И я, как любитель детективов, всегда стараюсь включить самые интересные остросюжетные, динамичные триллеры, чтобы и самой отвлечься, на самом деле, читая такие романы, и предложить читателям что-то принципиально другое, что захватит, увлечет и просто позволит отвлечься от будничных дел.
Ну да, что тем более поездки и экскурсии насыщенные нам не светят, остается только силой воображения себя помещать в разные интересные места.
Ну, тем более предполагаемые и предлагаемые авторами, которые у нас сегодня в студии представлены, обстоятельства, да, позволяют забыть вообще о том, где происходит действие, и сосредоточиться на самом действии, на преступлении и его раскрытии. С чего начнем? Я предлагаю самых ярких и ударных двух авторов. Это Майк Омер и Алекс Михаилидис, которые многим знакомы. Майк Омер, напомню, стал самым продаваемым писателем прошлого года по версии Forbes. То есть 300 тысяч человек как минимум прочли книгу, да, еще дали своим друзьям и так далее, посоветовали кому-то. Поэтому новая книга Майка Омера нас ждет в мае.
Да, это уже третья книга, причем у него там целый цикл у Майка Омера, посвященный Зое Бентли. И вот эта книга, она завершает, по сути, эту трилогию. То есть, наконец-то, читатели смогут узнать, чем же закончился этот ее многолетний кошмар с маньяком, который преследует ее, можно сказать, еще с детских лет, я так выражаюсь. То есть, наконец-то история закончится. То есть, это не значит, что вам нельзя читать эту книгу, не прочтя предыдущие две, но вот тем, кто их прочитал, я думаю, они будут особенно счастливы, что подойдет к концу цикл. Что же у нас здесь происходит? У нас с вами здесь появился новый очередной маньяк, причем так по всем повадкам похожий на вампира. То есть такое ощущение, что просто он бьет кровь своих жертв. И что самое примечательное в этой книге, его профайл, он вот крайне совпадает с этим зловещим маньяком, который преследовал Зои Бентли, но вот что-то не сходится. То есть вот вроде как на 95% это он, но есть какие-то вещи, которые говорят, что и не он. Вот не может по профайлу такого быть. И там даже немного приоткрою завесу, выясняется. Я думаю, что не будет спойлером, что вместо одного маньяка мы имеем дело с, по сути, ОПГ-маньяков. Их двое. Да, их двое.
Напомню немного тем, кто в курсе, и расскажу тем, кто не знает. Главная героиня серии Майка Омера, Зои Бентли, профайлер ФБР. То есть это тот специалист-психолог, который по портрету, да, по деталям, которые известны следствию, составляет профайл. Портрет, да, досье на жертву и помогает, собственно, полицейским, помогает ФБР поймать этого маньяка. Но у Зои Бентли есть собственный карманный маньяк, как вы справедливо сказали, за который с детских лет ее преследуют. Она так хорошо понимает психологию маньяков, потому что в свое время чуть не стала жертвой одного из них. Ей удалось спастись тогда в детстве, но вот это умение вжиться в шкуру преступника помогает ей быть успешной в работе, но, как мы понимаем, мешает жить.
Разумеется. Ну и в этой книге она снова чуть не станет его жертвой. И вот, как вы правильно сказали, вот этот навык, приобретенный вопреки, да, он и делает из нее такого хорошего психолога. В принципе, в целом есть теория, что люди в психологи идут не просто так.
Безусловно.
А, собственно, поэтому мы и назвали книгу «Глазами жертвы». Американский оригинал немножко по-другому звучит, точнее, совсем по-другому. Там «Thicker than blood», то есть «Гуще, чем кровь». Но мы посчитали как-то это не так достойно целой серии про профайлера, где мы, как мы понимаем, просто ключевая ценность, то, что интереснее всего читателю, это не просто смотреть, как ловят маньяка, а заглянуть в его собственный внутренний мир, понять, что им движет, какие монстры, какие чудовища там обитают, рассмотреть их фактически под микроскопом и изнутри, и на него с позиции его жертвы. Поэтому мы приняли решение вот такое название сделать.
Ну, надо сказать, что первую книгу «Внутри убийцы» я лично прочла просто вот за ночь. Я думала, что я сейчас возьму и перед сном почитаю полчасика. Ну и в 5 утра, когда книжка закончилась, с облегчением выдохнула, что теперь я поняла, в чем дело, можно спать ложиться. Так действует майкомер на любителей детективов, поэтому будьте осторожны, берите книгу в руки пораньше, днем за кофе, чтобы у вас был день на чтение.
Есть такой новый расхожий термин последних пары лет, это «пейдж-тернер». То есть да. Стоит вам вчитаться в одну страницу, и все, дальше вы не сможете не переворачивать.
Да, страницы переворачиваются сами собой. Что читать-то будем?
Давайте посмотрим, что уже вышло.
Да.
Ну, так как мы говорили про мир, я бы все-таки хотел начать с вот этой книги. Это Виктор Мэттес, книга называется «Жена убийцы». Мы ее издаем в той же серии, что и «Майкомера». Почему? Потому что это тоже... про отображение внутреннего мира преступника, показать, что им движет. Это тоже про психологию, это тоже про профайлинг. Поэтому, собственно, оно и выходит в этой серии, которую мы и назвали как первая книга Амира «Внутри убийцы», потому что это идеально просто отражает суть тех книг, вот, которые мы туда подбираем. И здесь у нас книга вообще непростого автора, потому что этот человек до того, как занялся написанием трейлеров, он много лет был прокурором. Причем вот именно в криминальной области. Потом он открыл свое юридическое бюро защиты. То есть это профессиональный прокурор, профессиональный юрист, который очень много времени провел сперва, обвиняя таких преступников, как тот, который у нас здесь на обложке. Потом, возможно, защищая их. То есть человек просто идеально знает не только судебную систему, но и психологию своих подопечных. И он написал вот эту замечательную книгу. В чем ее фишка? А фишка заключается в том, что тут тоже главная героиня прокурор, который в свое время очень не повезло, ее муж оказался серийным убийцей, то есть он по ночам убивал там семейные пары, а потом возвращался спокойно к жене.
Как пользуясь наш, тем,
как
что
наш Чикатило, да?
Прокурор.
Тоже. Угу. Ты живешь годами с таким человеком, потом ты выясняешь, кто он, что это за чудовище. Это, безусловно, тоже ломает тебе жизнь. Она, конечно, в отличие от Зои Бентли, уже далеко не ребенком была, но тем не менее. Ей все-таки удалось встать на ноги, сделать себе карьеру. Он давно за решеткой, и там ожидает смертельного приговора. Точнее, приговор же был, исполнение. И тут начинается серия убийств, крайне похожая вот на те, которые делал ее муж. И к ней обращаются за помощью, чтобы, во-первых, помочь с составлением профайла, во-вторых, привлечь ее мужа, который просто отказывается помогать, а тут явно подражатель, он явно должен понимать мотивы, как что происходит. А тот начинает с ними играть в свою игру, естественно, требует то это, там, приведи дочку, у них есть общая дочь. Что особенно круто и что отличает еще эту книгу от всех остальных, то, что вот помимо непосредственного процесса поимки преступника или там, как в «Молчании ягнят», взаимодействия с уже пойманным преступником, здесь треть книги – это процессуалка, это судебный процесс, когда они его уже поймали, того маньяка, это само по себе, там, тот еще твист. И он начинает в суде, как Тед Банди, защищать самого себя. Также блестяще, ну, такой же социопат, очень умный. И он начинает защищать самого себя и практически выходит на свободу. Еще это крайне увлекательно, и это отличает.
Вот, на самом деле, это прям два романа в одном, да. Даже три вы уже рассказали. Да? Роман о женщине, которая жила с убийцей, роман об убийце, который помогает поймать подражателя, и роман о том, как человек, чье преступление практически доказано, может выйти сухим из воды.
Практически выходит,
да?
Пользуясь тонкостями судебной системы США. Это улика получена незаконным путем. То есть все знают, что это вот оно, но оно все рассыпается. Человек в теме, он максимальный профессионал, конечно, это идеально написал. А вот, видимо, его писательский талант, который у него прям безусловно присутствует, помогли ему сделать так, чтобы это не нудно было, знаете, вот это крючкотворство юридическое, а тоже вот абсолютный пейдж-тернер.
Спасибо. Но на самом деле тема профайлеров, я смотрю, популярна не только в Соединенных Штатах, но и во многих других странах. Да? И вот книга, которая с другой стороны от Михаилидис состоит, «Единственный ребенок», она тоже с этим связана.
Ну, тут, конечно, не совсем профайлинг. Здесь все-таки больше психология, криминальная психология. И здесь как такового преступника не ловят, составляя его психологический портрет. С одной стороны, да, просто еще раз прям вот подчеркну то, что речь идет уже о корейском психологическом триллере.
Да, вот, что интересно, это Корея.
Особенно вот важно и интересно, потому что здесь свой менталитет, своя специфика, свой взгляд на вещи, в том числе на психологию, и восприятие и мира, и людей, и внутреннего мира, в том числе и этого маньяка.
Мне кажется, Жень, прости, перебиваю, что мы и не читали прежде вот таких азиатских, вот корейских детективов, корейских, во всяком случае, я не припомню. Да, есть японские, и это особая история, да, Содзу Симада со своим Хункаку детективом. Да,
но когда... они сильно отличаются, но это вообще
две крайности. Это совсем другое, да, а здесь вот корейский детектив, я так понимаю, довольно успешный.
Ну, у них-то там это абсолютный бестселлер, и у нас уже, у меня даже уже никаких сомнений нет, что это будет одним из главных бестселлеров 2021 года, потому что такой интерес, который мы видим просто со всех сторон, проявляют книги, ну, он просто обязывает эту книгу стать одной из лучших в этом году. И, соответственно, о чем мы узнаем здесь? Здесь у нас преступника не ловят, здесь у нас есть криминальный психолог, с которым захотел пообщаться уже тоже пойманный маньяк, который до этого не шел там ни на какие переговоры, ни с психологом, ни со следствием, ничего не хотел говорить. Тут он ее случайно увидел в коридоре и говорит, вот хочу только ее.
Причем это начинающий психолог, криминалист,
да,
я так
понимаю. Да, причем это начинающий.
Специалист, да.
Может быть, еще и с этим связано то, чем закончится книга. А кончится она очень непросто. Вообще, вот что отличает конкретно ее, это вот этот постепенно развивающийся саспенс, когда напряжение с каждой страницы, оно все сгущается, становится плотнее, плотнее, плотнее. И в конце, даже если вам удалось предугадать, чем это закончится, это все равно такое наступает какой-то внутренний катарсис, который полностью с головой погружает себя в эту историю, в этот финал, в мысли, вообще об устройстве этого мира, откуда берется зло в этом мире. Потому что у нас здесь есть с вами не только маньяк, у нас здесь есть с вами еще маленькая девочка, которую муж главной героини привел домой. У нее тоже очень непростая история, непростая судьба. У нее там сперва мать умерла, потом бабушка с дедушкой. И она начинает себя очень странно вести. Она начинает себя очень странно вести в доме. В героине возникают с ней всевозможные стычки. При этом, что больше ее всего поражает, она, когда общается с этим маньяком, она часто вот видит некое сходство в глазах, что в глазах этого маньяк, что этой девочке. Ну и чем это закончится, надо читать, потому что, конечно, я не хочу портить вам впечатление. Вы все должны узнать сами.
«Единственный ребенок» называется роман. Автор Сомии. Это вот корейский остросюжетный детектив.
Да, такой абсолютный бестселлер их последних лет. Мы поэтому его и издали в подсерии. У нас есть такая подсерия «Национальный бестселлер», где мы прям по странам идем. Вот «Национальный бестселлер Кореи» в данном случае. А есть «Национальный бестселлер Китая».
Да, и вот я взяла в руки «Национальный бестселлер Китая». Давайте вам передам. Это роман, который тоже погружает нас в экзотические для нас обстоятельства, да, в реалии совершенно другой страны. И поправьте меня, если ошибусь, но китайского остросюжетного триллера с международным успехом мы пока еще тоже не читали.
Нет, тоже не читали. В наши попытки открыть читателям как можно больше миров. Вот у нас в «Инспирии» главный слоган «Инспирии» — это «Загляните в яркие миры». И мы пытаемся нашими книгами его утвердить, подтвердить, чтобы как можно больше миров, с которыми читатель мог ознакомиться. И Корея, в данном случае Китай. Действительно, такого экспириенса, опыта у вас не было. Я вам очень рекомендую. Возможно, единственная трудность, с которой вы столкнетесь, ну, она ничтожная, быстро привыкнете. Это много-много незнакомых, труднопроизносимых и труднозапоминаемых имен. Ну, так устроен мир. В Китае людей зовут не Иванами, не Андреями, даже не Евгениями, не Натальями. У них там все свое. И в этом есть свои неудобства, но и куча плюсов, потому что мы видим, как устроен Китай, как устроен менталитет китайской полиции и китайских преступников серийных. Потому что здесь у нас речь идет не просто о каком-то бандите, который для того, чтобы обогатиться, или, может быть, у него что-то не то случилось с сознанием, он пошел убивать. Здесь у нас убийца, который вот убежден в том, что он должен быть карающим мечом, он должен нести справедливость в этот мир. Его таланты, знания, навыки, ум позволяют ему делать это блестяще, виртуозно. По сути, он играет в кошки-мышки просто с полицией, с командой, которую собрали специально для того, чтобы его поймать. И это самое лучшее. Это лучшие из лучших, элита. Там и профайлеры китайские, и следаки. И он их просто на каждом шагу на голову делает и откровенно с ними играет. Даже книга называется «Письма смерти». Почему? Он в открытую им шлет записки. Тогда-то убью того-то. И что бы они ни делали, он все равно оказывается на шаг впереди.
Такой кровавый Робин Гуд.
Да. И очень прикольный, своя какая-то азиатская философия, менталитет. И прикольно посмотреть, как у тех, кто его ловит, насколько они ментально отличаются от российских, от британских, от американских следователей.
Женя, а как читатель? Вот ты лично на чьей стороне был, когда эту книгу читал?
Ну, тут вообще, конечно, это такой вопрос для меня. Он всегда не очень хороший, потому что я почему-то всегда на стороне злодеев. Я с детства всегда, когда смотрел мультики «Том и Джерри», болел за Тома. Вот, мне очень сложно всегда абстрагироваться от этого.
А тем более здесь благородная такая миссия.
Тем более здесь, да.
Понятно. Ну что ж, проверить может каждый себя, да, за Тома он или за Джерри, да, на стороне правды закона или вот такой человеческой справедливости, потому что как раз в этом случае убийца действительно отбирает своих жертв очень тщательно, не просто так, и убежден, что...
Есть за что.
Есть за что. У него есть тому фактические доказательства и подтверждения. Что еще можем предложить читателям из остросюжетного?
Еще один национальный бестселлер. На этот раз это Испания. Книга называется «Жало белого города». Мы ее, честно говоря, немножечко переименовали. В оригинале это «Безмолвие белого города». «Жало» нам показалось намного острее. Тем более, что тут и название, и обложка, они немножечко метафорически отражают сюжет. Потому что дело происходит в стране басков. После их местного празднования, такой древний праздник у них есть традиционный, в соборе находят пару, 20-летние юноши, девушка, лежат обнаженные, сплетают своими руками лица друг друга и вспоминают, что это повторение того, что уже было 20 лет назад. Причем тогда убили нескольких пар, и каждый раз это плюс 5 лет. То есть это 5-летние дети, 10-летние дети, 15-летние дети. За эти преступления поймали человека, его осудили. Он там находится в тюрьме, скоро должен выйти на свободу. Естественно, не признают вину, делают все, чтобы оправдаться. И вот очередное новое преступление, к чему я вел обложку, название. И во рту у них находят живых пчел. Это так очень похоже на ритуальное убийство. Нам показалось это хорошей метафорой, поэтому здесь и на обложке такая пчела, это жало белого города. Намного интереснее, чем просто безмолвие. Но что дальше, это надо читать. Хочу отметить, что вообще книга стала настолько популярна в Испании. Это действительно главный национальный бестселлер. По ней сняли фильм, Netflix снял фильм. И по этой книге у них проводят экскурсии по местам, самым ключевым книги. Вот здесь то-то было, здесь это. Там люди
приезжают. То есть есть уже прям маршрут,
город,
да, как по «Игре престолов»?
Есть туристический маршрут, да. Как по самым таким известным книгам, она прям стала для них хитом номер один. И неспроста, потому что я вам хочу сказать, что я вообще, наверное, не слышал ни одного отрицательного отзыва на эту книгу. Вот кто не читает, они говорят: слушай, ну насколько крутой был «Амер». Но это лучше. Это даже вот такое я слышу постоянно.
Но сумел автор вот вас лично удивить? Начитанного, опытного читателя, редактора, да, остросюжетной прозы, у которого в ежедневном режиме эти сюжеты проходят.
Сюжет, ну, безусловно, интересный. Я не могу сказать, что я такого прям катарсиса испытал, как с Михаилидисом, да. Но чем конкретно меня эта книга очень зацепила и выделилась среди других, это вот, наверное, именно тем, что так хорошо страна басков изображена. Потому что я в целом люблю Испанию. И там очень классно отводится место описанию всевозможных улиц, быта, архитектуры. Это дополнительное дает такой штрих, который вот позволяет книгу выделить среди всех остальных.
Такой квест с погружением.
Угу.
Можно еще раз автора и
значит,
название?
Значит, это у нас Эва Гарсия «Сайенс де Уртуи». Давайте скажем просто «Де Уртуи». Вот. «Жало белого города». Очень рекомендую. Просто точно не пожалею. Жалеете, книга написана блестяще.
Спасибо. И остался у нас Джон Марс и его «Добрая самаритянка» и еще один роман, который мы можем посоветовать. В свое время прогремел бестселлер «The One», да, и на самом деле книгу Марса новую очень ждали. Расскажите, оправдывает ли ожидания автор?
Да, ну «The One» просто ворвался в прошлом году на российский рынок после того, как он ворвался на все другие рынки, потому что это мастер.
Вот это тоже интересно, взлом читательского сознания в разных странах. Меня всегда увлекает феномен, да, вот бестселлера не в стране, а в мире.
Причем
да,
это же не всегда срабатывает.
Не всегда срабатывает.
Не всегда.
Вот именно это интересно. Как получается, что один человек находит ключ прям к целому менталитету, к национальному характеру, к читателю другой национальности вот в таком глобальном ключе.
Тема должна быть объединяющей, потому что бывает, что автор берется за настолько прям доместик темы. Понятно, что когда мы пытаемся издать какой-нибудь американский шпионский триллер здесь, в России, то здесь масса моментов, связанных с противостоянием с той же Россией, да, которые, ну, кажутся нам настолько смешными, настолько нелепыми, что это заведомо никогда не пойдет. Или какие-то местные темы, в том числе связанные со словом, которое, ну, в России еще можно произносить, я его произнесу, там, с неграми, да, ну, не актуально это для нас. А есть общечеловеческие темы, и одна из них – это действительно любовь. А мне кажется, что там The One, ну, главное, чему она посвящена, книга, это все-таки любви. Несмотря на то, что это трейлер, несмотря на то, что фантастика, ну, книга посвящена любви. Пол Иван же в марте стартовал Netflix сериал. Кто успел прочитать, посмотрите.
Кто успел посмотреть, прочитайте.
Прочитайте, да. И вот это совершенно другой опыт Марса, потому что если он до этого он писал такие книги в стиле «Черного зеркала» завтрашнего дня, на стыке разных жанров, фантастика, триллер, сентименталка, то это чистой воды триллер от Марса. Здесь у нас речь идет о женщине, которая работает на телефоне доверия. Она вроде как помогает людям, у нее супер репутация. Это вот тот самый человек, про которого думают, что у него исключительно золотое сердце, всегда придет на помощь.
Но
а на самом деле
было.
Это, да, такая тихая, скрытая социопатка, которая ловит кайф от того, что она слышит чужую смерть по телефону, то есть ей человек звонит, ему нужна какая-то помощь, он на грани, а она его так, наоборот, подталкивает к этой черте, но так, чтобы обязательно слышать, что там происходит. И, может быть, так долго бы она просуществовала, мы бы никогда не узнали про это ее хобби. Пока в какой-то момент не звонит очередной такой человек ей на телефон, она его вроде как подталкивает, но он хочет, чтобы она не только слушала, но и смотрела. И дальше начинается все самое интересное. Книга поэтому и называется «Добрая самаритянка». Это ирония автора. Ни в коей мере не стали никак менять название, оно идеально. Даже вот написали слоган, этот приятный женский голос из телефона. Так звучит смерть.
Да. Ну, давайте последнюю книгу возьмем в руки, потому что здесь действительно ничего не добавишь, только остается читать. Наверное, аудиокнига особенно хороша в этом случае.
Да уж. Особенно если театрально все исполнено. Ну и последний на сегодня автор, про которого хочу рассказать, Ирс Сигурдардоттир. Это прямо абсолютная звезда последних лет в Исландии и вообще в скандинавском мире. Сравнивают ее в первую очередь с Камиллой Лекберг на самом пике ее мастерства. Сравнивают не зря. Конкретно эта книга переведена более чем на 30 языков мира. Это тоже тот случай, когда
говорящий, да,
человек смог попасть в сердца совершенно разных людей. Хотя что такое Исландия? Представляете, насколько далеки их проблемы от наших? Это же малюсенькая страна, где все по-другому буквально. Мне зачастую кажется, что там должно быть все более иначе, чем там, в той же Корее. Наверняка Корея, потому что все больше и больше становится таким общемировым центром. Соответственно, здесь все исполнено в лучших традициях скандинавских триллеров. То есть это прям такой суровый, холодный нуар. История начинается с того, что когда-то ученики Рейкьявикской школы закопали капсулу времени. И в этой капсуле времени они, как водится, хотели поиграть в таких исландских Нострадамусов, написать, что будет в будущем. Кто-то ожидал одного, кто-то ожидал другого. Но когда через 10 лет капсулу откопали, вот среди вот этих вот предсказаний обнаружилось, что там человек писал, что через 10 лет те-то, те-то и те-то просто умрут. На всякий случай отнесли в полицию эти предсказания. Выясняется, что все это не просто детские шутки. Люди начинают умирать. И так начинается замечательный
роман.
Исландский детектив.
Да, тихий, мрачный скандинавский нуар в лучших его проявлениях.
Да.
Чувствуется ли, что автор женщина? Потому что все-таки такой традиционный, не знаю, автор детективов сегодняшних, да, остросюжетных, это мужчина в самом расцвете сил, практически Карлсон, который хорошо понимает, как устроена судебная система, как устроена психология убийцы и умеет добавить такого мрака и крови. Вот. Мне кажется, что современные авторы остросюжетных триллеров, они немного более жесткие, чем, скажем, авторы 20-летней давности. Вот крови стало литься больше, да, кровавых подробностей, особенно в Скандинавии. Как с этим справляется писательница?
Ну, она в этом плане, конечно, тоже довольно жестковатая, иначе бы это уже была не скандинавская литература.
Понятно, то есть она не избежала кармы скандинавского триллера.
Вот, если вы любите скандинавские триллеры, то вы здесь встретите все то, за что вы их любите. Если вы их не любите, то вам надо прочесть эту книгу
и влюбиться.
И влюбиться, да, потому что время от времени наша ментальность меняется. А если крови все-таки будет слишком много, то надо будет взять все-таки «Единственный ребенок», потому что там не про это. Там нет вот этой кровищи и прочего. А насчет отличия мужчины и женщины, вот мне как раз по скандинавам особенно тяжело какие-то делать различия между ними. Понятно, когда пишет женщина, когда мужчина, но с точки зрения текста пытаешься по разным аспектам сравнивать. По эмоциональности не получается, по эмоциональности. По кровавости это тоже не получается, по кровавости. Прочитайте и потом нам напишите.
Хорошо. Все эти книги вышли в издательстве «Инспирия» и в издательстве «Иксмо». И те, и другие можно найти на сайте издательства, посмотреть, послушать, почитать, что пишут другие. Но на самом деле я рекомендую, конечно, не слушать ничьих отзывов, включая отзывов профессионалов, а составлять свои. Лучший способ понять, нравится тебе книга или нет, это открыть обложку и погрузиться, конечно, в историю. В гостях у «Радио Спутник» был редактор остросюжетной прозы издательства «Эксмо» Евгений Соловьев. Евгений, спасибо огромное за интересный рассказ. Я думаю, что не только майские праздники, но и летние каникулы можно потратить на чтение остросюжетных детективов и триллеров. Напомню, это Май Камер, Алекс Михаилидис, Со Мие, Джон Марс и другие авторы, о которых мы говорили сегодня. И каждая из этих книг доставит большое удовольствие. Спасибо большое.
Спасибо.
Приходите к нам еще.
Спасибо.
Остросюжетные триллеры для увлекательных майских праздников для вас выбирала литературный обозреватель Наталья Ломыкина. Читайте хорошие книги.